Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, декабрь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 89.41, доллар 73.89, нефть Brent 48.39 и пара биткоин-доллар 19 209 долларов 88 центов за один биткоин. Но евро-то ниже 90, обратите внимание, и доллар-то ниже 74, еще, кстати, со вчерашнего дня, так что... Углеводородица за нас бьется, за наше счастливое будущее и настоящее. Науру слушает у нас, плюс 30, пишет Ваня Фартучкин. Доброе утро, Волгоград, Волгоградская область, 31, а, видимо, 31 объявлен выходным, весь день, и думаю, надо. Время я евро продал на пике, а вовремя я евро продал на пике, а вы еще из тех, кто торгует, да, туда-сюда? Ничего себе, ну, вы смелый человек. Что значит отсутствие аккредитации у репортеров НТВ, пишет JustSM. JustSM, ну, аккредитация — это такая история, как бы вам сказать, даже я не знаю, как объяснить. Но это вроде когда правительство, ну, так вот, если грубо совсем, да, ну, или надзорные органы той или иной страны разрешают журналистскую деятельность на территории той или иной страны. Вот это вот примерно аккредитация есть. Вот, как хотите, так и понимаете. В общем, это довольно странно, но все этим пользуются. Ну, то есть это должно быть. Иначе непонятно, журналист или не журналист, якобы. Ну, а так, как по мне, это, конечно, система контроля всегда, аккредитация. То есть, ага, у тебя нет аккредитации, значит, ты не можешь освещать события. Почему? Потому что у тебя нет аккредитации. То есть жизнь журналистов, она гораздо сложнее, чем жизнь блогеров. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Блогеру никаких аккредитаций не надо. Материться можно, все можно. Никто тебе ничего не запрещает. Ты вообще не средство массовой информации. При этом твоя аудитория может быть в несколько раз больше, может, в 10 раз больше, может, в 100 раз больше. Неважно, ты никто, и значит, к тебе никаких санкций не применяется. А вот журналист, да, и деятельность журналиста, она связана с многими вот такими вот странными бюрократическими проблемами, которых нет у блогеров. И поэтому блогеры ходят и выпендриваются, какие они типа свободные, и как они могут свободно мыслить, но это пока. Я уже это много раз говорил, что рано или поздно их приведут к общему стандарту какому-то. Ну, либо просто СМИ умрут традиционно, и все по одной простой причине. Ну, невозможно, работая на одном поле, да, один человек будет бежать просто, а у другого будут цепи на ногах, да. Кто побежит первым? Кто первым прибежит? Ну, тот, у кого на ногах цепей нет. Журналисты скованы многими правилами, выработанными, даже, можно сказать, наверное, не одним столетием. Но в целом, ладно, скажем, десятилетиями, чтобы было аккуратно. Ну, вы поняли, то есть эти правила вырабатывались долго, и, к сожалению, мы, вот, или к счастью, я не знаю, должны их исполнять. Но глупость ситуации заключается в том, что уже есть, по сути, другие средства массовой информации, нетрадиционные, так скажем, средства массовой информации, которые все эти запреты выполнять не должны никак. Ну, то есть они... Ну... Ничего не должны делать, потому что они вроде бы и не имеют к этому отношения. Они могут в конечном счете сказать: это я просто блогер, и все. Опять Гудошников завидует блогерам в эфире, пишет Амон-Ра. Амон-Ра, я объясняю ситуацию. Не нравится? Что я могу сделать? Ну, то есть это все равно, что, например, был бы какая-нибудь категория водителей, которая может ездить без водительского удостоверения, потому что они по-другому называются. Ну, вот, допустим. Хотя есть же такие водители. Вот. Бывший министр обороны Украины предложил шантажировать Запад созданием ядерного оружия, чтобы Запад дал больше денег, пишет Василий. Ну, интересная идея, потрясающая, что новое, самое главное. Но Запад, не знаю, дает ли обычно деньги при таких обстоятельствах или нет. На второй чаше у журналистов что, пишет подозрительная сова? На какой второй чаше? Я про какие-то чаши говорил, что ли? То есть, я говорил про какие-то чаши, вот, и на чаше весов, я сказал, да? А на второй чаше, не знаю, никакой чаши нет. Вот. Что перед журналистами, что перед всеми другими людьми, работающими с информацией, стоит только одна задача – информировать, по сути, и все. Соответственно, чаш никаких нет. Другое дело, что ты можешь информировать... быстрее или медленнее, потому что журналисту надо проверять информацию, блогеру не надо. У блогера все строится на доверии зрителя и слушателя, или там читателя, все. Доверяет замечательно, не доверяет плохо. Вот. Аудитория верит тебе, не верит. Все очень просто. У журналиста так невозможно. У журналиста, даже если аудитория тебе 10 тысяч раз не поверит, но информация правдивая, ты должен ее давать все. Потому что она такая вот, она и есть. Вот. Ну, так вот мир устроен. Вот, вы скажете, ну и что, у журналистов же тоже там есть эти рейтинги или еще что-то. Ну да, у них тоже есть рейтинги, да. Я просто к тому, что блогер на самом деле ничем от журналиста это особо не отличается, кроме того, что у журналиста 10 тысяч разных ограничений. Ну вот, в общем и целом. Если вы хотите понять, как без ограничений работают журналисты, ну вот, вспомните 90-е. Вот так без ограничений работают журналисты. Так же, как блогеры. Тоже полный беспредел, что хочу, то и творю, выполняю задачу, поставленную передо мной, вот и все. И меня не волнует вообще ничего. Все, я выполняю задачу, ну, выполняю. Но у блогера нет главного, нет хозяина, пишет Виталий. Такое тоже мне заявление, Виталий, слабоватое, честно говоря. Если бы лет 10 назад я это услышал, я бы, наверное, вам поверил. Сейчас я, к сожалению, не могу подтвердить этих данных или этого умозаключения вашего, да. Почему? Потому что откуда деньги, тот и хозяин. Все очень просто в мире капиталистическом. Не надо выдумывать себе какие-то удивительные вещи в голове, не соответствующие действительности. Да? Действительность такова. Откуда деньги, тот и хозяин. Все. Только, пожалуйста, не говорите мне, что деньги идут от простого трудового народа за просмотры. Нет. В том-то и проблема, что, например, ну, если мы говорим о видеоблогерах, да, те же самые видеохостинги, у них совершенно непрозрачная система капитализации той информации, которая выкладывается этими блогерами в интернет. То есть непонятно, как деньги зарабатывать, соответственно, деньги зарабатываются обычно через рекламу. Ну вот, как бы нужно иметь это в виду. Соответственно, если ты себя ведешь правильно, у тебя есть рекламные контракты. Если ты себя ведешь неправильно, ты Регина Тодоренко, все. Если ты высказался неправильно по теме животных, геев, да и много чего еще интересного, тем, на самом деле, миллиард американской политики, ну, деньги просто прекращаются, например. И все. Нет лучшего рычага, чем деньги. Я это уже 10 тысяч раз говорил, я против насилия. Я против того, чтобы кого-то заставлять. Я за то, чтобы всех покупать. Другое дело, что денег нет, да, ну, поэтому приходится, может быть, заставлять. Ну, что поделать, это уже не моя проблема, это проблема тех, кто заставляет, и проблема тех, кого заставляют. Могут дальше бодаться до безумия, что хотят, пускай то и делают. Простой народ любит халяву, пишет Григорий. Да, Григорий, абсолютно верно, который, кстати, нет, никакой халявы не существует, это все выдумка, потому что вы все равно смотрите рекламу, вам все равно, если даже не видя прямой рекламы, то скрытой рекламы что-то, да, пропихнут. Ну вот. Если даже не товары, то ценности определенные. Всегда что-то вам пропихнут. Просто потому что тот человек, который создает контент, он тоже получает деньги. Это надо понимать. Соответственно, если вы хотите быть свободным человеком, если вы хотите быть по-настоящему человеком, так скажем, от которого что-то зависит, вам надо быть не блогером, вам надо быть не журналистом, вам надо быть человеком, который платит деньги блогерам и журналистам. Ну, например, вы какой-нибудь долларовый миллиардер, который может этих вонючих блогеров скупать пачками, как и журналистов, кстати. Ну и все. То есть правда жизни заключается в том, что если у вас есть деньги, у вас все будет хорошо. Если у вас нет денег, то у вас будет, скорее всего, чуть похуже. Но при этом мы должны помнить, что не в деньгах счастье. Но и если у вас их, правда, нет, тогда вы вряд ли кем-то можете управлять. Если только не под дулом пистолета. То есть вот как-то два варианта у вас. Либо вы очень сильный и внушаете страх, либо вы очень богатый и можете всех купить. Никаких других вариантов нет. Уговорить людей, уговорить добротой, любовью, там, вот этими всеми объятиями какими-то. Ну, никогда этого не получалось в истории человечества и не получится. Тот исторический персонаж... Почему я говорю исторический, я специально хочу дистанцироваться немножко, чтобы было понятно, да, который решил все любовью решить, который решил рассказать людям, что надо друг друга уважать, надо друг друга понимать, надо друг другу относиться как к самому себе, то есть надо вот хорошо относиться, возлюбить рядом находящегося с тобой человека так же, как самого себя, его, я напомню, распяли просто. Я специально так криво заходил со стороны, чтобы, может быть, кто-то не догадался, да, определенно. определенного момента, пока я не сказал слово «распяли», о ком я говорю. Да, да, это Иисус Христос, безусловно, Спаситель, который пришел и сказал, вот, знаете, надо все друг друга, чтобы любили, нужна любовь, нужно вообще вот взаимопонимание, нужно уважение. Ну, его взяли да и убили люди. Вот, вора, убийцу, негодяя и всякого подлеца спасли, а, значит, Христа убили. Вот какая история. Машины сжигают за 13 миллионов, зажрались блогеры, пишет Google Moogle. Google Moogle, никто никогда не сжигает машины за 13 миллионов. Если вы верите в то, что кто-то сжег перед вами машину за 13 миллионов, значит, вы просто в это верите. Во-первых, сама машина может не стоить 13 миллионов, это раз. Два, вопрос не в том, за сколько ты машину сожжешь, вопрос в том, сколько ты на этом заработаешь. Каждое ваше повторение новости о том, что какой-то сумасшедший идиот, якобы, в кавычках, сжег машину за 13 миллионов, и это вызвало вау-эффект, кладет рубль в карман этого человека. Ну, вот на всякий случай. Я просто это объясняю, как это устроено. Соответственно, если я сжигаю машину 13 миллионов, я должен точно понимать, что я заработаю, например, 50. 50 минус 13, ну, в общем, несложно посчитать, да? Или сложно, если гуманитарий, да? Сколько? 37? Да, правильно, 37. 37 у меня, например, останется в кармане. Ну, вот и все. Ну, или хорошо, даже пускай я за 13 сожгу, а заработаю 17. У меня уже в наваре 4 миллиона. Плохо, хорошо, ну, не знаю, сами решайте. Вы 4 миллиона зарабатываете за раз? Нет. А вот человек может, например, заработать. Даже если он сожжет машину за 13, а поднимет 14, даже если он сожжет машину за 13 и поднимет 13, я вам больше скажу, и при этом про него говорят все средства массовой информации, он все равно в плюсе. Даже если он сожжет машину за 13, а заработает 12, он все равно в плюсе. Попробуйте на миллион купить рекламу во всех средствах массовой информации. Я, честно говоря, позавидую, во-первых, а во-вторых, пожму руку, конечно же. Попробуйте сейчас вот на всех радиостанциях, во всех новостных выпусках, попробуйте на всех телеканалах, во всех новостных выпусках купить этот выпуск за миллион рублей. Попробуйте за 13 купить, попробуйте купить за 50, попробуйте за 100. Получится у вас или нет? Есть вероятность, что получится каким-то странным образом, но, скорее всего, у вас ничего не получится. Да? А здесь получилось. Так что это такая хитрость, знаете ли. Человек ничего не тратит там. Человек там зарабатывает. Это вам кажется, что он что-то тратит, и где-то он там зажрался. А он хитрый, он зарабатывает, он не тратит. А у журналистов в Турции изначально не было аккредитации, потом резко исчезло, пишет Маугли. Я, честно говоря, не понимаю вашего вопроса. Так это вам и пишет этот чел, который сжег. Мало просмотров набрал, пишет Олег. Ну, наверное. Утро добрейшее. Да, отлично. Сжечь даже свою машину – это УК, пишет Огрик. Ну да, конечно, спасает человека. Но это будет интересно, если кто-то начнет уголовно преследовать человека, который сжег свою машину и снял это на камеру. Это будет визга столько в интернете, что он станет суперзвездой навсегда. Поймите, в современном обществе постправды выгоднее быть отравленным, чем не отравиться. То есть это нужно точно понимать. Выгоднее быть отравленным и выжившим, чем не отравиться вовсе. Просто на всякий случай говорю, чтобы было понятно. А вдруг кому-то непонятно. Вдруг кто-то думает, что он еще живет в каком-то таком мире, где нет интернета, где нет понятия хайп, где нет просмотров, где не лайки там, и комментарии. Это не основная валюта. Ну, наверное, пора бы вам уже вернуться назад из 1980 года к нам сюда в 2020. А можно сбивать угловые ЛГБТ-флажки на футбольном поле и тоже собирать просмотры, пишет PS. Британский авианосец за 4,1 миллиарда сломался из воды, пишет Rainbow Blue. Всякое бывает, сами понимаете, об этом никто не напишет. Борецкий у меня рядом с домом BMW сжег, пишет Григорий. Вот видите, вы знаете, кто такой Борецкий, вы знаете, что он сжег, вы знаете, что рядом с вашим домом. На самом деле, вы же понимаете, что тот же самый Борецкий, ну я ведь о нем тоже знаю, благодаря вот этому жесточайшему пиару этого человека, что его талантов недостаточно для того, чтобы вообще на него общество обратило внимание. Но общество обращает на него внимание, и он зарабатывает этим деньги. Я могу его с этим только поздравить, потому что, когда человек, не обладающий никакими талантами, зарабатывает деньги и находит свое место в жизни, это ведь тоже хорошо. Но ведь Леонидович был у известного блогера, и хорошее интервью получилось, и больше узнали о шефе. Что плохого? Шеф-комендор говорит. Вы имеете в виду Дудя, что ли? Ну, давайте коротко. Во-первых, на этом интервью ничего не было сказано того, чего не знали те, кто хоть что-то знает о Сергее Доренко. Это первое. Второе, по поводу того, что это хорошее интервью. Нет, оно из рук вон плохое. Человек, не хотел вообще задавать никаких смысловых вопросов, либо не мог задавать их, и просто хотел все время спросить... Ну, жопу продал? Вот так вот. Ну, жопу-то продал? Вот. Это основной вопрос всего интервью. Не понимаю его смысла, но ладно. Ну и по поводу того, собственно говоря, почему он там был. Потому что он тоже пиарился точно так же на Дуде. Непонятного. И проводил голосование. Пойти, не пойти, что вы думаете? Конечно. И потом вышел в новости и сказал, что Дудь — это анкета, это вообще не интервью, это вообще не человек, это просто анкета и все. Он просто задает вопросы, ему вообще плевать, что ты отвечаешь. Ну это пиар. Просто вы, может быть, некоторые в силу того, что не в профессии, не чувствуете этого. А я-то вот, видите ли, чувствую. И про Березовского. Да, про Березовского тоже ничего нового не узнали, если честно. Вот, поэтому все. Давайте сожжем ваш автомобиль, хайпанем, что думаете, пишет правнук Фрейда. Правнук Фрейда, я не занимаюсь тем, чем занимаются эти блогеры. Давайте сожжем ваш автомобиль, правнук Фрейда, и хайпанем. Вот. У меня мой автомобиль с 2014 года. Я ее малышку свою покупал, она абсолютно новой была. Я до сих пор на ней езжу, на моей малышечке. Вот, вчера я ей заменил лично электроклапан системы газораспределения ВАНОС. ВАНОС, не думайте, никакой там буквы У нет. Вот, лично, сам ковырял. Все разобрал. Кстати, изобрел схему замены, ну, их еще и называют электросвечи, как-то их так называют, но этого клапана не так, как у вас в интернетах пишут, потому что в интернетах пишут, кожух надо снимать этого, турбины. Я ничего не снимал, я сбоку подошел. Да, ребятушки, да, сам, потому что я свою малышку никому не доверю, чтобы ей туда вот внутрь лезли, куда это? В самое интимное место, в мотор. Ну, нет. Все заменил. О, конфета. Знаете, как едет? Просто фантастика, моя маленькая. И вы мне предлагаете ее сжечь? Да я лучше вас сожгу, чем свою машину. А вот говно какое-нибудь купить однодневное и сжечь его, это можно, если хайпануть. Покупай, сжег, ну и нормально. А свою малышечку? Да вы что? Это как родного человека взять и в пекло бросить. Вы с ума сошли, что ли? Вы в возовода превращаетесь, пишет Ларгус. С чего бы это? Что это, заменить у нас электроклапан? Это какое-то большое искусство, что ли, я не понимаю? Нет, я в удовольствие себе это делаю. Так, рулевую тогда что сам не делал, пишет Серпуховчанин. Потому что по гарантии. Если бы не по гарантии была, сам бы сделал. Она по гарантии, точнее, не по гарантии, а это отзывная компания была. Они говорят, мы отзываем автомобиль. Я говорю, ну, отзывайте. Они говорят, мы заменим. Я говорю, ну, меняйте. Че, какие проблемы? 120 тысяч на дороге не валяются, дорогие мои. Потом, что такое ходовая? Это ноги. Это же не сердце. Пламенный мотор. Так в гаражах болт меняли, пишет Серпуховчанин. Ну да. Повреждение имущества без заявления не возбуждается, пишет 508. У меня машина 2019 года, я старье не езжу и под капот не лазею, пишет инженер-энергетик. Ну а у меня словарь еще советский, и я не делаю ошибок в словах. Ну что теперь? Ну, мы будем выпендриваться друг перед другом. Вы что, думаете, у меня денег, что ли, нет? Или что, купить новую машину? Я просто ее люблю, понимаете? Вы, может, и женщин меняете каждый месяц. Я откуда знаю? Что же мне теперь вам завидовать? Леш, делаешь работы профессионалов, пишет Константин С. Не, я это специально делаю, понимаете? Просто чтобы руками поработать. Чтобы потом не было ощущения, что ничего сам не могу. А тут все взял. Причем, знаете, что понадобилось? Отвертка одна и один торкс на 30. Все. Все. А там реально полтурбины разбирают мастера интернетные. Я думаю, а зачем они это делают? Ну, конечно, в принципе, наверное, так удобнее подлезть потом. Но можно и без этого. Не знаю, может быть, надо было выложить видеоурок. Серьезно, ни у кого нет такого подхода. Никто так не делает. Вот, мне кажется, я что-то изобрел новое. Все меняют, вот с турбины заходят. Если кто двигатель видел, N13 когда-нибудь на BMW, как он стоит. Он стоит, там турбина как раз загораживает вот этим, этот электроклапан сверху. Вот. Че я вам это рассказываю? Че я вам рассказываю, вы это не оцените все равно. Вам вот там какой-то дебил сжег что-нибудь, не сжег там, еще что-нибудь там. Кто-то у кого-то спросил в интернете. Плевать на них. Трудового народа вы не слышите, понимаете? Трудового народа вы не слышите. Я наконец-то осознал, в чем, собственно, проблема моя. Я же говорю с офисным планктоном. Сидите там, задницы свои просиживаете. Белые воротнички. Стыдно за вас, ужасно, фу, омерзительно. Нам, сельским ребятам, привыкшим все делать самим, нам противно вообще с вами разговаривать. Вы все время ноете, все время вам все не так. Смотрите своих этих унылых блогеров. А мы смотрим реальных людей, понимаете? Реальных людей. Похороны Брежнева. Смотрел кто-нибудь из вас похороны Брежнева? А я смотрел похороны Брежнева. Вот интересно. У меня есть знакомый человек, друг мой, да? Он говорит, а я очень люблю смотреть все похороны, которые сняты на видео, например, разных лидеров разных стран. Это, говорит, очень интересно и увлекательно. Можно сравнить. Я говорю, зачем? Он говорит, ну это, смотри, ну это как, даже не знаю. Говорит, с чем сравнить? Вот невозможно сравнить, но это очень интересно. Как с инаугурацией можно сравнивать? Вот, говорит, вот настолько это интересно. Я говорю, да, да, ну и решил посмотреть похороны Брежнева. Действительно интересно, есть тонкости. Есть тонкости, согласен. Клапан поменял, уже трудовой. Гуманитарий же был еще вчера, пишет Панк 13. А что, гуманитарий не может быть трудовым народом, что ли? Я не понимаю. Я вот, понимаете, Панк 13 еще, оказывается, и книжки читаю, вот понимаете. И все во мне прекрасно. И электроклапан. И книжки. Вот хороший человек. И хоть бы одна скотина, одна скотиняка, мелкая сволочь какая-нибудь, сказала бы, Леша, господи, как хорошо, что вот есть такие люди, как ты, мол, самые что ни на есть простые, такие же, как мы. Нет, сволочи, ненавидит меня, понимаешь? Любит вот это вот все, чтобы обязательно рэп, машины, золотые какие-то диски. Преклоняются, знаете, перед чем преклоняются? Перед деньгами преклоняются. Перед деньгами. Ну что, серьезно, посмотрите на современное общество, посмотрите на этих людей. Они все кланяются деньгам. Они все время целуют в попку этих всех миллиардеров. Даже если они про них говорят плохо, в глаза они им это говорить никогда не будут. Все кланяются, все золотому тельцу служат. Вот. И хоть бы раз сказали, вот нашинский, из народа, сельский парень, молодец. Леша, молодец! Вот так вот. Никогда, не, своих будем топить. Ну топите, топите. Будете вот с этими белоручками вместе ходить. Они вам сделают законы, они вам хороший мир сделают. Они вам все поправят. Ага, все понятно. Давайте, давайте этих своих гомосеков везде понаставь. Нет, самое время поставить песню «Комбайнеры» на Игоря Растеряева. Ой, Растеряев один раз у меня в эфире был еще в программе «Русский дух». На РСН это было. Господи, сколько мнений, какой гонор просто, говорит, запредельный. Я не мог человек ответить, говорю, а я ничего не понимал, что у него спрашивать. Написал человек три песни. Я говорю, это, аккордеон, говорю, или там у него гармошка какая-то. Я говорю, а где, мол, брал? А это что, имеет какое-то отношение к... О, господи! Пошел ты! Тебя же не о чем спрашивать. Просто допой песни. Просто допой песни. Просто тогда пой свои дурацкие песни. Ну, правда, выдумывать вопросы сидеть для тебя специально. О чем тебя спрашивать? Просто пой песни. Но я выдумывал эти вопросы. Он выкобенивался. Но час с горем пополам я как-то прожил с этим человеком в эфире. Смог. Вот, потом захожу, значит, к Доренко, к Сергею Доренко.
Алексей, слушал ваш супервизор. Это парень с гармошкой, да? Все. А я думаю, Алексей, ну не надо задавать вопросы же. Ну не надо, отпустите его. Алексей, надо его отпустить, невозможно. Он же ничего не может ответить. Да пусть уже играет на своей гармошке. Ну, кстати, играет на своей гармошке. Он же другого делать не умеет.
Ну вот, вот примерно так и было. То есть я все-таки зря спрашивал. Вот что, надо было просто дать человеку петь, потому что он хотел петь. Вот дурак я был, молодой был. Сейчас бы он пришел, я бы сказал, все, Игорь, давай, комбайнеры, погнали, ромашки, погнали. Все, ну дураком был, Игорь, без обид, Игорь. Ну, разговаривать с тобой было невозможно, правда. Это невыносимое было занятие, господи. Хуже только Жанна Бичевская, вот правда. Вот это был ад. У нее своя концепция Бога, она свою религию придумала. Вот это можно было вообще помереть в эфире. 8:30 снова. Новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и ждем русскую вакцину, как манну небесное. Запад, в кавычках, кинул братьев славян, вопросительный знак, такой вот материал в аргументах и фактах. Что имеется в виду, сами разбирайтесь. Король репортеров Владимир Гелеровский не тосковал по старой Москве. Ни за какие деньги, почему Евгений Стеблов не хочет сниматься, ну, либо Стеблов, я не знаю, честно говоря, в актерах не разбираюсь. Но вы же разбираетесь. Вечерняя Москва. Придется потерпеть. Синоптики рассказали, как долго в Москве будет высокое давление. Обвал или укрепление. Экономисты разошлись в прогнозах по курсу рубля на 2021 год. Онищенко рассказал, когда коронавирус уйдет из России. Это практически предсказатель, как Ванга Онищенко, да, такого уровня, да, уже. Ну, либо просто специалист, а я это не разбираюсь. Идем дальше. Евро 89.33, доллар 73.71, нефть Brent 48.44, 48.44, ага, да, 48.44, я подумал, а вдруг где-то что-то заклинило в голове. Биткоин доллар 19210 биткоинов, 33 цента за доллар. Дурацкая какая у них. Вот у нас копейка, да, сразу копеечка, вот сразу душу греет. Так. А как вам комичная ситуация с Тимуром Олевским и его покаяние перед Навальным? Свобода слова по Навальному, вопросительный знак, пишет 44-й. 44-й, я буду говорить, как я вижу эту ситуацию. Позвольте мне, да? Значит, я не знаю, кто такой Тимур Олевский. Это моя самая большая проблема во всей этой теме. Потому что я вижу, как в интернете бурлит. Просто невероятно бурлит, как об этом все говорят, как во всех эфирах все сейчас говорят, кто там кается перед Навальным, какой-то Тимур Олевский, еще чего-то. Я вообще просто ни сном, ни духом, никак, ноль, ничего не понимаю, кто это такой и почему мне вообще должно быть интересно, кается он там или не кается, серьезно, мне все равно, он может даже просто, ну, лизать ноги людям, мне все равно, я не знаю, кто он такой, я не знаю, это как... и там, а куда же он пойдет, а не пойдет, да мне все равно, куда он пойдет, ну, правда, вот как ему все равно, и он точно не знает, кто я такой, и так и мне все равно, и я точно не знаю, кто он такой. Но я так понял, что ситуация заключается в том, что он что-то там сказал про там отца Навальной, и оказалось, что это неправда, а он, по-моему, сказал, что он там что-то где-то в каких-то структурах силовых работ, а тот умер на самом деле, и вот там какая-то вот идет возня по этому поводу. Вообще все неинтересно. Вообще неинтересно. Вот честно, знаете почему неинтересно? Потому что я считаю все это тусовочными новостями, вот тусовочными. Да, я понимаю, кому-то хочется показать, что ой-ой, смотрите, вот в этом лагере оппозиционеров нет никакой свободы слова. Слушайте, я всегда знал, знаю и буду знать, что никакой свободы слова не существует вообще. Для меня концепция свободы слова — это просто чушь, это опиум для народа, это рассказы, это бредни, такого не бывает, никакой свободы нет слова. Все, бросьте эту чушь, просто вообще в целом. В целом, бросьте чушь со свободой слова. Это чепуха. Это чепуха. Нет никакой свободы слова, потому что нет никакой свободы личности. Потому что нет никакой свободы личности, потому что нет никакой свободы финансов вашей. Ну что, вы куплены. Ну что вы говорите мне? Ну все журналисты и блогеры куплены. Ну о чем разговор? Вопрос только кем. Все, вот единственное, что вам нужно знать. Значит, куплены американцами, будут говорить под американцев. Куплены нами, ну русскими, значит под русских будут говорить. Куплены украинцами, будут говорить в сторону украинцев. Куплены, да хоть Зимбабве купит журналистов, они будут говорить, Зимбабве лучшая страна в мире. И блогеры точно такие же. Все. Нет никакой свободы слова. Потому что все покупается и продается. Невозможно. Вот видите, все покупается и продается. Ты, я, особенно я. Ну, 99 франков, или как это называется произведение? Ну, монолог там есть такой у главного героя. Ну, посмотрите, посмотрите. Давайте найдем этот монолог. Ну-ка, подождите. Монолог. Сейчас. Прямо из кино. Есть из кино. Монолог. 99. Я так вот не люблю, что кто-то пытается рисоваться на фоне других и изображать, что вот он свободный, а другой не свободный. Все мы не свободны. Перестаньте, пожалуйста. Так. Да. Все, я, значит, правильно. А вот это вот, наверное, оно. Ну-ка. Нет. Или да. Ну-ка, а можно звук включить нам?
А рубашки я заказываю в Нью-Йорке, Токио, Бомбее.
Не, это не то. Так, но это оттуда. Но сейчас я найду вам. Просто это важно, мне кажется. Ну вот, конечно. Ничего не находится. Ладно, давайте так. Почему это важно? Потому что давно это уже открыто, а некоторые люди до сих пор не могут понять, что да как в этом мире. Вот, погнали.
Все покупается. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Я особенно. Человек – продукт, как и прочие с ограниченным сроком годности. Я рекламщик. Я заставляю вас мечтать о том, чем вы не сможете обладать. У нас небо всегда голубое, девчонки всегда красивые. Совершенное счастье, подретушированное с помощью фотошопа. Думаете, я делаю мир прекраснее? Как же? Я его поганю. Все временно. Любовь, искусство, планета Земля, вы, я. Особенно я.
Ну и хватит. Ну и хватит. Поняли или нет? 39 франков. Почему 99 франков? Не 39, 99. Раньше журналистам модно было, или можно было джинсовать, пишет Огрик. А сейчас не джинсуют как будто бы. Слушайте, все эти рассказы про такой парфюм, сякой, про такие машины, сякие машины. Да все это, если не джинса, то скрытая реклама. Да бросьте. Да бросьте, правда. Ну, вам нужно понять одну вещь. Вы продукт. Вот правильно все сказано. Хорошие бывают книги, хорошие бывают фильмы. Бывают люди, которые могут немножечко воспарить над ситуацией и вам эту ситуацию описать извне. Как только вы это поймете, что вы продукт, как только вы поймете, что вы не только продукт, но и инструмент в умелых руках, вы поймете, зачем вы нужны политикам. Вы поймете, зачем вы нужны бизнесменам. Вы все сразу поймете. Вы нужны для того, чтобы зарабатывать и добиваться своих результатов. Если я политик, я при помощи того, что я вам пудрю мозги о будущем каком-то замечательном, прекрасном мире, так же, как это делают рекламщики. Просто они это делают как? Купишь этот телефон, и жизнь твоя будет прекрасна. Купишь эту машину, жизнь твоя будет прекрасна. Все очень тупо, но оно работает, обратите внимание. Так же это делают и политики. Выберешь меня, жизнь твоя будет прекрасна. Все. Выберешь меня, будет хорошо. Не выберешь меня, не будет хорошо. Точка. Больше ничего. Так же это делают и с остальными, всеми остальными продуктами, условно говоря. То есть политики в каком-то смысле пытаются продать себя всегда. Вот. Я продукт, покупай меня, со мной будет хорошо. Я как телефон. Новый телефон, хороший телефон. Старый телефон, плохой телефон. Да нет, с этим телефоном еще можно походить. Вот я хожу с семеркой. Нормально, нормально. Вы какой-то сектантский лидер, постоянно вещаете философию собственную, пишет Александр. У меня собственного ничего нет, я живу в век постмодерна. У меня собственного ничего. Вы поймите, я перепост перепоста, такой же, как и вы. Я ничего нового не выдаю. В том-то и дело, что у меня никакой философии нет. И никаких радикальных воззрений у меня в связи с этим нет. А поскольку у меня нет радикальных воззрений, как только я вижу людей с радикальными воззрениями, я сразу понимаю, что они либо идиоты, либо очень, хитрые. Либо они тупые, либо хитрые. Если они ничего с этого не получают, то они тупые. Если они с этого получают все, они хитрые. Вот. Если человек мне рассказывает о том, что, например, завтра будет светлое будущее, потому что он искоренит один из человеческих пороков, например, стяжательство, ну, я сразу понимаю, что передо мной либо идиот, либо хитрец. Ну вот, понимаете, я говорю, выберите меня, вот смотрите, вот я говорю, Леша Гудыш, выберите меня президентом, и никто никогда не будет воровать. Это же явно перед вами умалишенный. Сразу вы скажете, Гудошников сумасшедший. Такого быть не может, потому что люди тысячелетиями воруют, тысячелетиями, и будут воровать. Все, ничего не изменится. Или выберите меня, и не будет измен в ваших семей, в ваших семьях. Как? Ты ликвидируешь все семьи. Что ты сделаешь? Измены всегда были, всегда есть и всегда будут. Проблема общества заключается в том, что мы верим в то, что есть жизнь лучше, чем у нас. Все. она, конечно, становится постепенно лучше, эта жизнь. Конечно, когда у тебя камера торчит из каждого уха, тебе сложнее нарушать. Сложнее. Когда за тобой следят по GPS твои родные в программе «Найти айфон» и говорят: «Вот, может, ты отклонился от маршрута? Дорогой, а где ты?» Ну, конечно же, сложнее будет изменять. Безусловно. Безусловно. Ты просто оказываешься в большой, но тюрьме, где за тобой постоянно следят, да? Как это говорят сейчас? Цифровой концлагерь, говорят они. Правильно? В Арабских Эмиратах не воруют, пишет Google Moogle. Воруют в Арабских Эмиратах. Везде воруют. Везде, в любой стране воруют. Всегда. И в Арабских Эмиратах тоже. Вопрос, как воруют. Понимаете? Как конкретно воруют. А то, что воруют, сомнений никаких нет. Вопрос всегда не... Значит, а где же не обманывают? А точнее так, вопрос надо задать так. А как обманывают там? Понимаете? Вот, я не знаю, предвыборная кампания и выборная кампания, само голосование в Соединенных Штатах Америки. Кто-нибудь из вас может сказать, что это было честно? Вот хоть один человек может сказать, что это было честно? Серьезно, вот кто-то может сказать? Именно честно. Не, мы согласны с результатами, но в целом нормально, да, были нарушения. Я все понимаю, я все понимаю. Я сам, мне все равно. Джо Байден, все, без проблем. Я не пристаю к Джо Байдену, мне все равно. Трамп, Джо Байден, Джо Пеши. Мне без разницы. Джо Пеши живой, кстати, еще? Не знаю. Мне без разницы. Это было честно. Один вопрос. И один ответ. Нет там никаких больше других ответов. Нет, это не было честно. Все, точка. Это не было честно. Но есть люди, которые будут вам вот сидеть и в лицо говорить: все было честно. Все было честно. Ты говоришь: ну как? Ну заколотили окна, все было честно. Ну по почте, все было честно. Ну вот здесь мафиози, какой-то мафиозник признался, что он там помогал подделывать эти подписи там или еще что-то, эти бюллетени. Все было честно. Ну если ты разговариваешь с дебилом, ну что, как можно разговаривать с дебилом? Никак, ну он дебил. Либо он хитрец. А с хитрецом тоже что разговаривать? Ну, понятно, тролль сидит, издевается над тобой. Все честно. Все честно. А ты можешь там десятками фактов фонтанировать, ты можешь что угодно кричать. Значит, ну вот и все. Так, самолет судного дня обокрали, пишет Дмитрий. Да, интересная новость, конечно. Интересная, я видел, я читал. Очень интересно. Особенно интересно, что он был под пломбами стоял и каким-то образом пропало оборудование. Говорит, не знаем, как пропало. Ну, я думаю, что это американцы, конечно. Черт, вы американцы опять. Что-то подукрали у нас. А у нас зато... А про Францию и учителя чего молчим? Какого? Еще один учитель? Какой-то еще один учитель? Я помню только про Францию. И вот, мне нравится этот посыл. Прям хочется за трещину дать. Но я просто человек, отрицающий физическое насилие. Но тем не менее. А про Францию чего молчим? Вот тут пришел. А про Францию чего молчим? Да я задолбался говорить про эту долбанную Францию вашу. Как будто бы мне больше говорить не о чем. Ё-моё, вон в Нагорном Карабахе дети умирали, а вы по своей вонючей Франции. Вот там какой-то учитель, он отстаивал свободу слова, и произошло неведомое. Боже мой, как мне это все интересно. Какие-то дурацкие карикатуры в дурацких каких-то изданиях ублюдочных, которых вообще быть не должно. Вы говорите, ну что ты такое говоришь? Ты сейчас что, поддерживаешь, что ли, терроризм? Когда я поддерживал терроризм? Я говорю, террористов надо всех уничтожить. Отрезал голову, застрелите его, пожалуйста. Пожалуйста, сразу застрелите его и все. А, его и застрелили, кстати. Нет? Да там и не было оборудования никакого. По бумагам было, а в реале нет. Как флот и космос российский. Конечно, у нас ничего нет, и поэтому просто все такие сидят и никак не нападают. Просто сидят такие, да, у России уже давно нет ни флота, ни космоса. Просто оборудования никакого нет. А мы просто, американцы, будем изображать, что у России есть военная мощь. Американцам же это так обалденно выгодно изображать, что у России есть военная мощь. Они же идиоты, американцы, правильно? Им же заняться больше нечем. Да. Так, значит, уничтожить террористов и мусульман, тогда что, и мусульман? Google, Moogle пишет, тогда настанет уничтожить мусульман, вы написали? Заблочите его нафиг, а? Навсегда, пожалуйста, что за идиот? Что он несет вообще? Что это такое? Каких мусульман уничтожить? Что за бред вообще? Про флот сейчас особенно было смешно, пишет Юрий Воробей. А убийцу этого еще пышно в Чечне похоронили, либо это фейк, пишет Бауэр. Родственники пришли, похоронили его. Родственники его пришли, похоронили. Вы своих родственников, даже если они убийцы, как хороните? Хороните так, как будто это ваши родственники. Ну, пришли родственники, похоронили. Дальше что? Долго мы будем этой фигней всей заниматься? Вот серьезно. Я никак не могу понять, почему люди говорят обо всем вообще в мире, кроме важных вещей. Вот все будет обсуждаться, все будет обсуждаться, все будет обязательно возводиться в какой-то топ. Вот этот какой-то Алишевский, я фамилию его не запомнил, неважно. Вот. Вот это вот про него, вот как его уволили, как его не уволили, вот это вот, что же Шарли Эбдо, это свобода слова или не свобода слова. Короче, давайте прямо и четко скажем одну простую вещь. Есть капитал. Все, есть капитал. Есть люди, в руках которых капитал. Есть люди, в руках которых капитала нет. Все, это называется капитализм, капиталистическое общество. Люди, у которых есть капитал, управляют теми людьми, у которых капитала нет. Все, точка, больше не надо ничего знать и ни о чем говорить. Вам об этом еще Ленин говорил. Все остальные разговоры для того, чтобы отвлечь вас от этого разговора. Все остальные разговоры вам придуманы, чтобы вы их говорили просто так. Вы просто мололи языком одно и то же. Какие-то, ну, это, точнее, не одно и то же, какие-то бредни там. Что там? Гоген Солнцев, давайте обсуждать Гогена Солнцева. Какой-то блогера вонючего очередного. Сжег он свою сраную машину или нет? Да даже бы, если он в ней сгорел, какая разница? Как это меняет судьбу 7,5 миллиардов человек на Земле? Каждый из нас, вот сейчас выйдет на улицу, ему кирпич на голову упадет, ничего не изменится. Понимаете, даже взять 100 человек сразу, выкинуть вообще, ну, не знаю, куда-то, отправить на ракете в космос в открытый, ну, выкинуть их в открытом космосе, ничего не изменится, ничего. Даже если завтра Илон Маск запустит 10 своих машин в космос, ничего не изменится, они просто будут болтаться на орбите на какой-то. Потом постепенно, может быть, упадут, если на должную орбиту не выведены. Ну, сгорят в атмосфере просто, и все. Это все чепуха. Это все мишура, это все мимолетная чушь. Смысл заключается в том, что есть люди, в руках которых капитал, а есть люди, в руках которых капитала нет. И те люди, у которых в руках капитала нет, будут служить тем, у кого есть капитал. Вы лакеи капитала, все. Лакеи. Понимаете? Рабы. Смысл заключается в том, что рабство не искоренено. В современном мире. На всякий случай. Просто объясняю, если кто не понял. Оно поменяло форму, но это рабство. Все, нищий, значит раб. Значит, я тебе кидаю твою копейку, копеечку, кидаю тебе там цент. И ты будешь бегать передо мной на задних лапках. Непонятно? И все ваши вот эти хождения по улицам, размахивание флажками, вот это мне нравится, я за ковид, я против ковида, там, я не знаю. Это все чепуха. Это все ересь, все эти движения БЛМ, это никакие не леваки. Меня задолбали эксперты, которые называют БЛМ леваками. Какие они леваки? Леваки, которые крушат лавочки пердежные непонятных торговцев, вот этих мелких, мелкий и средний бизнес они крушат. Какая разница, корпорации, такие как Google, Озон и прочие, они как стояли, так и стоят. Вы посмотрите, какие сверхприбыли Tesla снимает во времена ковида. Вы посмотрите, как человек, у которого было 50 миллиардов, становится человеком, у которого 120 миллиардов. У Безоса я даже уже не знаю, как считать, 180 у него миллиардов. 180 миллиардов! Вы можете себе понять, что такое миллиард долларов вообще? А это 180. 180 миллиардов долларов. Есть страны, у которых бюджет гораздо меньше. Весь совокупно, вообще вся страна дешевле стоит. Такие люди могут покупать Прибалтики, понимаете? Вот такие вот Прибалтики всячески просто брать и покупать. Полностью. Ни одного блогера. Ни двух блогеров. А все СМИ сразу. Бам! Всех блогеров сразу, бам! И делать, как им надо. И будут вам говорить то, что надо те люди, которым дадут эти деньги. Потому что они хотят, внимание, кушать. Кушать. Они хотят кушать. Разве нет? Вы не хотите кушать? Или вы мне скажете, не всех можно купить. Не всех, но особо активных можно. Но особо активных можно. Вопрос чем? Кого-то деньгами, кого-то привилегиями. Всех можно купить, всех вообще. Нет, есть честные люди. Ну, фанатики есть всегда. Ну, на фанатиках общество-то не строится, и на него общество не опирается. Фанатиками можно поиграть. Они могут побегать по улице, покричать что-нибудь там, позиговать даже в некоторых странах они могут. Ну, какая разница, если капиталы не в их руках? Если сегодня ты их финансируешь, они бегают, а завтра ты их не финансируешь, они уже не бегают. Понимаете? Я могу по пальцам перечислять. Кто и как финансировал Талибан, кто и как финансировал Аль-Каиду, кто и как финансирует Исламское государство. Вы это знаете, мне даже перечислять не надо. Кто и как финансирует украинских праворадикалов. Там, знаете, сами расставьте, что запрещено. Скорее всего, все запрещено на территории Российской Федерации, неважно. Ну, что-то запрещено, что-то не запрещено. Но в целом это Исламское государство точно запрещено. Вот. Кто их финансирует? Кому они нужны? Что-то деньги дает? Или они на работу ходят? Они на работу ходят, потом выходят и начинают там веселиться. Нет, финансируют, деньги дают. Значит, не будет денег, не будет активности никакой. Что они там себе думают, эти радикалы, террористы, вообще плевать. Они могут думать, что они свободные люди. Как только поток денег закончится, закончится и их кураж на этом. Это же понятно? Соответственно, ты можешь даже их использовать в темную, ты можешь даже на них не выходить. Ты можешь им не возить лично в сумке, как Никите Белых привозили деньги вот так в сумке и не класть доллары. Вот, значит, ты привез деньги вам. Сейчас надо делать так, тебе ничего не надо. Ты просто видишь дестабилизирующие силы в регионе, а регион тебе надо дестабилизировать. Ты вливаешь туда деньги, и все. До того момента, пока он не дестабилизируется настолько, чтобы тебе уже было комфортно. Как тебе только стало комфортно, ты перестал их финансировать, все. Пускай что хотят делают. Пускай с голоду умирают. Ничего они сделают. Куда они полетят? Чего они будут делать? Ничего они не будут делать. В рамках объявленной накануне борьбы с коррупцией в Саудовской Аравии арестовано несколько членов королевской семьи, а также десятки бывших и нынешних государственных чиновников. Новость старая, но все же, пишет Игорь В. Игорь В. Ну и что эта новость говорит нам? Эта новость нам говорит только то, что в Саудовской Аравии есть коррупция. Причем в самой королевской семье. То есть она, значит, есть везде, понимаете? А так, я вам такими новостями-то могу вам поднасыпать, пожалуйста. Российские следователи с начала 2020 года возбудили более 15 тысяч уголовных дел по фактам коррупции. И чё? А вот там, значит, нашли коррупционеров в королевской семье в Саудовской Аравии. Это значит, что они там есть. Понимаете? Это как, а в Китае расстреляли за коррупцию. Я спрашиваю, если коррупции нет, кого тогда расстреляли? Значит, коррупция есть. Значит, она есть везде. Везде. Даже где за нее убивают натурально. Просто берут из Калашникова, разносят голову. Так, что содержимое этой головы разлетается на несколько метров в разные стороны. Вы как-нибудь посмотрите фотографии расстрелов в Китае. Когда один держит за руки и отворачивается, а второй стреляет в темечко. Знаете, почему отворачивается? Не потому, что он такой нежный. Просто забрызгает лицо чужими мозгами. И, внимание, в Китае до сих пор есть коррупционеры. Как так? И наркоторговцы есть в Китае, представляете? И все это есть, всегда есть. Говорят, в Сингапуре нет коррупции. Но это только говорят, пишет Юрий Воробей. Это для тех, кто пишет, что у саудитов нет коррупции. Спасибо большое, Игорь В. Почему в Аравии король, а не падишах? Какая вам разница, да? Правда? Вот какое это значение имеет? Потому что важные вещи требуют телодвижений, пишет 89-й. Нет, не требуют важные вещи телодвижений. Не требуют важные вещи телодвижений. Никакие вообще вещи не требуют телодвижений. Я же вам не говорю, что нужно что-то делать с этим. Я же вам не Ленин, не Маркс, не Энгельс. Я вас никуда не призываю, ничего вам не предлагаю. Я вам просто говорю, что когда вам кто-то вдруг приходит и начинает говорить про какую-то свободу слова, вы ему задайте те же самые вопросы, что и я вам, и себе. Ну, если он такой свободный, то кто, собственно говоря, на какие деньги он живет? Вот откуда у него эти деньги? А то, знаете, вот этих людей, работающих на федеральных каналах, я видел, собственно говоря, они работают на федеральных каналах, и при этом они не любят сильно правительство. Ты работаешь на федеральном канале, тебе из кошелька вот так вот достают и кладут на стол, и ты типа не любишь этот кошелек? Чего? Или вот эти оппозиционные СМИ, которые мы абсолютно непредвзяты. Давайте я просто посмотрю, кто вас спонсирует. Давайте, кто вас спонсирует? Газпром-медиа вас спонсирует? Непредвзяты они. Кому вы это рассказали? Идите вон дурачкам рассказывайте. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, декабрь, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алекс пишет: человек, который заявляет, что в Китае нет коррупции, беспросветно туп, ибо про Китай не знает ровным счетом ничего, только по слухам и всяким блогам. Несмотря на жесткость борьбы с коррупцией, в Китае одна из самых оголтелых в мире коррупция, да? Говорю по опыту и многолетней истории бизнеса в Китае с китайцами. Удивляют люди, которые ультимативно заявляют что-то, о чем сами лично не имеют ни малейшего понятия. И, к сожалению, последние годы такие, в кавычках, эксперты по всему и вся сплошь и рядом, пишет Алекс. Да, спасибо большое. Большое, Алекс, за эту поддержку информационную. А вот теперь самый главный вопрос, правда? Ну, мы, конечно, следим за новостями, честно говоря, но пока не впечатляют они. Пока не впечатляют. Но зато власти, кстати, расширили зону дальневосточного гектара. Угу, Забайкальский край теперь. Вот интересно, интересно. Может быть, взять дальневосточный гектар и свалить отсюда, из этой Москвы уже, в конце концов. Но мне так нравится Москва сама по себе, красивый город. Но это было бы неплохо. Средняя площадь квартир на продажу уменьшилась в России. МВД определил основания для отказа в приеме экзамена на права. Отсутствие сведений об учетной группе, отсутствие организации лицензии образовательной. Ну и вернулись журналисты НТВ из Стамбула. Что прекрасно, я считаю. Не надо вообще туда ездить. Россияне-удаленщики сократили расходы на треть. Понятно, экономят. Ну ладно, ладно. Теперь самое важное. Что делать в этом мире чистогана? Да, произвола, коррупции, бандитизма и власти капитала. Революционеры сказали бы вам бороться. Но я вижу борьбу в другом. Это борьба за ваш внутренний мир. Многие религии уже и философии дали ответ, как сделать так, чтобы вас это не волновало или волновало в меньшей степени. Вам нужно избавиться от страстей. Все. Это вам скажет буддизм, это вам скажет православие, ну, то есть христианство, это вам скажет ислам, да все вам это скажут. От страстей надо избавиться. Это даже вы будете читать в Дао Дэ Цзин, вам это скажут. От страстей надо избавляться. То бишь, надо избавляться от желания желать. От желаний. Нет желаний, нет проблем. Не хочешь ты яхту, зачем тебе за нее зарабатывать? Не хочешь ты красивые жизни, в кавычках. Так а зачем она тебе тогда? Она тебе и не нужна. Ты и не беспокоишься, что у кого-то она есть. Ведь это совершенно тебе не нужно. Вот если вам, смотрите, не нужна серьга в нос, вы же не завидуете тем людям, у кого есть серьга в носу. Правда? А им она необходима просто была. И они страшно завидовали, пока они эту серьгу в нос ей не засунули, всем остальным, у кого она уже в носу была. Правда? Вот. Кто-то когда-то завидовал в мире тем, у кого была соль, потому что соль дорого стоила. Кто-то когда-то в мире завидовал тем, у кого были специи, а у него вот не было специй, а специи много стоили. Ну и много кому еще завидовал. Сейчас все в мире завидуют тем, у кого больше всего бумажек. И уже даже не бумажек, а просто цифр. Цифр на счету. Вот им и завидуют. Ими и хотят быть. А вы уверены, что оно вам надо? С другой стороны, вы мне скажете: ха-ха, какой ты хороший. Да, мы уверены. Да, нам надо. А теперь скажи, как это сделать. Внимание, ответ на все ваши вопросы. Жизни вот такой красивой, как в кино, для всех на планете Земля быть не может. Соответственно, если вам нравятся яхты, личные самолеты, дорогие автомобили спортивные и прочее, 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 знайте, что при таком раскладе, когда у кого-то это есть, у кого-то этого не будет точно. Не может быть у всех своих личных яхт, не может быть у всех личных самолетов, дорогих автомобилей и прочее, потому что эти дорогие автомобили, самолеты и яхты обеспечены тем, что у вас нет яхты, автомобиля и самолета. Они обеспечены тем, что вы живете скромно. Поэтому определенная часть людей на планете Земля может жить богато. Это касается и государств, живущих богато за счет небогатых государств. Все. Дальше вы можете, конечно, прикрутить сюда золотой миллиард, но я бы не прикручивал. Я не люблю все эти теории заговора. Здесь заговор вообще ни при чем. Это просто устройство капитализма. Соответственно, если вы распределите ровно по всем, то ни у кого не будет яхт, и у всех будет середнячок. Совсем такой, как бы, не впечатляющий середнячок. Вы скажете, ну я готов на не впечатляющий середнячок. Ну, дело в том, что не впечатляющий середнячок у вас может быть и сейчас, и в целом, наверное, вы не сильно озабочены судьбой малоимущих семей, правда? А если я вам скажу, что малоимущие семьи потому и малоимущие, потому что вы уже середнячок. Или чуть-чуть выбились вверх, у вас машина чуть подороже, чем положено. Вы живете получше, чем на прожиточный минимум. Если я вам скажу, возьмите и отдайте свои деньги, распределите их ровно между средним классом и нищими. Разделите. Готовы завтра это сделать? Вы лично готовы это сделать? То есть, если мы вдруг отсечем от нашего мира ультрабогатых людей, допустим, их процент, все остальные, вы готовы завтра поделиться своими заработанными деньгами с бедными, кто не смог заработать эти деньги? Давайте скажем честно, нет, вы не готовы. Так почему же тогда богатеи должны с вами поделиться? А? Ну, потому что, вы говорите, их мало. Ну, да, но это не довод, понимаете? Завтра вы станете богатеем, и вы тоже войдете в число этих малых. И что теперь? В амазонских племенах тоже разделение. Вождь живет лучше, а денег там никогда не было, пишет мастер. Лучше наоборот, чтобы у всех яхты. А такого не бывает. В этом и прикол. Такого не бывает. Чтобы у кого-то была яхта, кто-то должен быть нищим. Такова правда жизни. И если все вдруг станут одноразово богатыми, то, ну, точнее, этого просто не будет. Это невозможно. Я хотел сказать, если то, тут нет никакого то, этого просто невозможно. Все. Либо это должно быть коллективное имущество, то есть яхта для всех. Ну, вы же понимаете, что личная яхта и яхта для всех – это разные вещи. Яхта для всех – это пароход. Когда вы отправляетесь по Золотому кольцу на пароходе вместе с программой «Аншлаг». Вот это вот называется яхта для всех. Яхта для всех – это вон, на речной вокзал, пожалуйста, у нас красивый открыт. Вот можете заплатить за билетик и прокатиться. Ну, то есть, роскошных интерьеров вы там не получите, роскошной жизни вы там не получите, бассейнов там с девочками не будет, кокаина в носу вашем тоже не будет. Слава богу, сохраните здоровье. Да, шампанское «Кристалл» на вас не польется. Потому что, если вы хотите, чтобы лилось шампанское, у вас был припудренный нос, и вы были на своей яхте, надо всех вот этих людей, которые сейчас сидят в этой яхте для всех, выгнать с нее и сделать так, чтобы они даже себе позволить не могли. Ни в коем случае сесть даже вот туда вот за билетик. Все. Потому что если у одного, например, 10 миллионов, то разделите 10 миллионов на 10 человек, и получится, что у всех всего лишь по миллиону. На 10 миллионов вы можете купить квартиру в Москве. Можете? Ну, сейчас вот однушку вы можете какую-нибудь купить новостройки за 10 миллионов. А на 1 миллион чего можете купить в Москве? Ничего. Соответственно, ни у кого не будет никакой квартиры. Вот. А так хотя бы у одного будет однушка в новостройке. Вот так устроен мир. Все. Соответственно, когда вы смотрите и обливаетесь слезами, этим, смотри, в каком пентхаусе он живет. Знаете, что так живут единицы. У вас есть вариант либо стать одним из этих людей, попытаться каким-то образом, я не знаю как. Знал бы, сделал бы. Вот, это первый вариант. И второй вариант, перестать уже себя этим терзать. Оставить это. Вы же не считаете, что вы можете играть лучше, чем Месси? Правда? Или чем Роналдо? Не можете же вы играть в футбол лучше, чем они? Не можете. Они лучшие в своем деле. Ну так с чего вы взяли, что нет людей лучших в деле денег? Они такие же супер-мега-крутые чуваки в своем зарабатывании денег, как и Месси и Роналдо в футболе, например. Вы скажете, ну они не все заработали честно. Ну, может, они не все заработали честно. А Роналдо иногда валяется на земле и держится за ногу, хотя по ноге никто не ударил, потому что он дешево симулирует. Всякое бывает, знаете. Может быть, некоторые игроки переоценены. Может быть, есть Льюис Хэмилтон, который недостоин звания семикратного чемпиона Формулы-1, но, тем не менее, из него этого дутого чемпиона на протяжении уже многих лет делают. И все мы понимаем, что можно было бы посадить другого пилота в «Мерседес», и он бы поехал. Ничуть не хуже, чем этот замечательный Льюис Хэмилтон. Гамильтон. Да-да-да, недостоин, пишет Давид. Дешевле дом купить на озере в Италии, пишет Григорий. Ну, дешевле, чем в Подмосковье, если только. В этом я с вами согласен. Да. Роналду реклама шампуня, пишет Григорий. Да. Богатый зарабатывает в нашей стране, пользуется, прямо скажем, лохами, взращенными государством, на осторожных гражданах миллиардов. Где заработать, пишет 57-й. Нет никаких осторожных граждан. В Китае миллиардеров, если я не ошибаюсь, уже либо как в Америке, либо больше всего в мире. Уже. Вот, в Америке миллиардеров полно. Даже на Украине есть миллиардеры. Даже на Украине есть миллиардеры, вы понимаете или нет? На Украине. Вы посмотрите, как народ живет на Украине, а миллиардеры есть. Как так? Ну вот так. Потому что один должен работать, а другой владеть. Что-то непонятно. Но если вы все вместе будете владеть, то просто не станет этого миллиардера. Вам не с чем будет себя сравнивать, ваша жизнь не станет лучше намного, вы не станете богаче намного, вы станете, может быть, чуть-чуть лучше себя чувствовать в финансовом плане. Ну, то есть всем раздадут по 100 рублей, просто не будет богатого, не с чем будет сравнивать. А когда не с чем сравнивать, оно не так и противно, честно говоря. Понимаете? Ну, как в Советском Союзе. Ну, то есть все примерно одинаково не очень хорошо живут. Примерно одинаково. Ну да, у кого-то Волга. Да, но это терпимо, правда? Это же не дворец с золотыми унитазами. Ну да, есть дача какая-нибудь государственная. Ну она государственная, значит, он помрет, у него заберут. Там, да. Все такое. Временное пользование. Уже как-то полегче воспринимается. Вот. А сейчас тяжело, конечно, воспринимать это все, потому что ты видишь, что люди обогатились. Честно, нечестно, это не важно. Завтра они передадут это своим детям. Эти дети, не будь дураками, передадут это своим внукам, внуки, внукам. Ну и все. И они будут вечно богатыми, а вы вечно бедными. Ну так это себе представляется, правильно? И вашим детям, внукам и правнукам придется служить их детям, внукам и правнукам. Так? Ну так. Примерно так вы себе эту ситуацию представляете. А у кого-то золото, а у кого-то погоны, пишет Александр. А посадить пилота Формулы-1, откуда такая неоправданная жестокость, пишет мастер. Робин Гудизм какой-то, пишет Близ Шенли. Да нет никакого Робин Гудизма вообще, ни секунды. Но скажите, что я не прав. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вот скажите, что я не прав. Скажите, что можно сделать так, чтобы у всех на планете Земля были яхты. Ну, можно так сделать? Я даже знаю способ. Ну, тотальный геноцид, убить нас всех, у кого нет яхт. Чтобы остались только те, у кого яхты уже есть. 7373948, простите, пожалуйста, простите. Я бы не хотел, чтобы меня убивали и вас тоже. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Вы, конечно, правы, когда еще спаситель облетел Фарисеев и книжников, сказал, что не отменяйте мир. Вы поглощаете верблюда, а сожрите, извините, маковые зернышки, понимаете, в чем дело? Убирают людей. Поэтому это мир не от Бога. Поэтому и идет это все ложь, убийство. Вы сыны дьявола, и выполняете похоти своего отца.
Вы сыны дьявола, вы выполняете похоти своего отца. Одна проблема. Ладно, было бы эффектно, если бы я сказал, одна проблема, Бога нет. Да? Было бы эффектно. Ну ладно, я не буду это говорить. Ну вот, зачем мне говорить, что Бога нет? Да, вдруг есть, еще накажет. Неудобная какая ситуация сказать что-нибудь про Бога, а он есть. Да, лучше не буду так делать. Просто одни работают, а другие зарабатывают, пишет Just the Same. Не просто. Таков мир. Таков мир. И вы в нем живете. 7373948. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алексей, доброе утро. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Спасибо, что взяли меня. Видите, есть такой современный хит, по-моему, года 2012-го. Free from desire, mind and senses purified, что значит свободен от желаний, ум и чувства очищены.
И припев то такой, Гурген, на 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 на.
Именно, да. У Люба нету денег, но волею сильна.
Да.
My mouth has got no power. По-моему, да, это именно она. Смотрите, о чем я хотел сказать. С моей точки зрения, человек проявляет крайнюю нескромность в своих желаниях. Знаете, он как ребенок, как мальчиш-плохиш из известного произведения желает и печенье, и конфитюр, и крем, и эклер, и все на свете, и одновременно. Вот прямо сейчас, да?
Да.
Как сказал замечательный Геннадий Хазанов, когда ему еще исполнялось 60 лет, на вопрос, чего вы достигли, какой философии вы пришли в результате 60 лет, он сказал, я перестал хотеть всего и сразу. На мой взгляд, это мужской ответ.
Да. А, Гурген, вот по сути, да, к чему мы приходим? Если человек хочет многого, он не может требовать справедливости, потому что одно противоречит другому.
Святая истина. Просто дело в том, что вы абсолютно, я с вами согласен, Алексей, что за справедливостью он будет подсознательно считать равенство. Но, Алексей, обратите внимание, я люблю манную кашу, вот эту по-гурьевски, да? А вы любите стейк.
Допустим.
Предположим. Вы выберете стейк, а я кашу по-гурьевски. В результате я не смогу сделать вас счастливым по своим меркам, потому что, накормив вас кашей по-гурьевски, я удовлетворю желание свое быть патерналистски настроенным, с барского плеча, что надо... Алексей, нет равенства. И это стоит признать, потому что Господь Бог, есть он или нет, там для кого угодно, создал людей неравными. И в этом высшая мудрость.
Более того, я думаю, грядут страшные перемены, возможно, Гурген, когда все-таки у нас пока равенство в одном есть у всех. Равенство перед смертью. То есть мы умираем, и в этом мы равны. Мы все обязательно умрем. Но возможно...
Алексей, это ваше вот сейчас высказывание точно как удар кинжала. Просто ему невозможно ничего противопоставить. Смотрите, признак таковости, как любит говорить Доренко. Это, кстати, прекрасный термин таковость. Да? Если человек удовлетворится таковостью бытия, в том смысле, что перестанет преграждать своим маленьким морально-этическим шлагбаумом дорогу самому Всевышнему, да, и воспримет его волю, скажем так, и его выбор, вот этот человек станет счастливым, так или иначе. Но не танцуем мы с вами, как Макс Челноков.
Да, простите, да, на это вообще очень сложно. Даже Цискоридзе так не может танцевать.
Крайне, совершенно верно. И не пройдем мы с вами на пуантах, на полупальцах от площади, от улицы Горького до Большого театра.
Мы, конечно, можем пытаться, Гурген, но это скорее будет комедийная форма.
Алексей, для этого у нас, слава богу, с вами есть серое вещество, которым мы научились, да и я в том числе, с горем пополам, работать.
Но я пока только учусь, Гурген, но в вас я не сомневаюсь.
Алексей, позиция иудея, я хочу подчеркнуть, ну, применительно к себе, да, так сказать, чтобы снять этот кошмарный груз ответственности, это вечный студент. Знаете, я не стесняюсь учиться, клянусь вам. Это самое важное, что и вы, и я, мы как-то пришли с вами к этому мнению, вернее, не мнению, а заключению, воспринимаем эту жизнь как амадну бамисхан, что значит успешно или не очень сданный экзамен. Каждую единицу времени.
Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, Гурген. А можно я запишу фразу Гургена? Повторите, пожалуйста, пишет Станислав. Станислав, вы всегда можете переслушать эфир. И один из слушателей мне писал, как же выглядит Гурген? Слушайте, вы можете Гургена найти у Насти Аношко в Телеграме. У Насти Аношко есть Телеграм Аношко. О, Ножко. Вот есть люди, которые никак не могут догадаться, как правильно писать фамилию Насти. Почему-то. Ну, мою никто правильно написать не может, я уже привык в определенный момент. Ну, вот Настя, ну, что тут сложного-то? Три буквы О, да? Найдите ее в Телеграме и полистайте там, есть Гурген. А если что, там у нее еще комментарии есть. Она вот, ну, тоже, да, смелая женщина, открыла комментарий. Вы зайдите в комментарии и спросите, а где тут был Гурген? И вам сразу все покажут. Ну, и не забывайте заходить в мой Телеграм-канал, он Гудошников называется. Объяснять, как пишется фамилия, не буду, все равно бесполезно. Гудошников, примерно наберите по слуху. Так, на Ютьюбе видел... Вот, видите. Свобода, равенство и справедливость. Три вещи, которые не могут существовать одновременно. Виктор Пелевин, пишет Еремейка. Да, потому что Пелевин умный человек, слава богу. Слава богу, умный человек. Ну вот, умных людей, видимо, мало. Поэтому и отравляют нам мозг вот этой вот химерой какой-то непонятной, да? Вот этого справедливости, равенства и братства. Но ведь в сущности, когда мы говорим о том, чтобы быть равными и желании быть равными, мы же хотим сравняться с тем, кто лучше нас. Никто не хочет сравняться с тем, кто хуже. Допустим, вы представитель среднего класса, допустим, у вас есть автомобиль. Допустим, это автомобиль какой-нибудь достаточно хороший немецкий. Пусть это будет BMW, Audi, не там, не знаю, Mercedes. И когда вы требуете равенства, вы же требуете, чтобы ваш автомобиль был Porsche в таком случае, потому что у кого-то есть Porsche, правильно? А Porsche чуть-чуть выше все-таки, как мне кажется, стоит Mercedes, BMW, Audi. Может быть, это мое внутреннее ощущение. Ну, допустим, Ferrari, не знаю, Ferrari вы требуете. Вы же не требуете Ладу Весту для себя, чтобы уравняться. А уравниловка движения-то обоюдная. Понимаете, в чем дело? И вы просто хотите быть равны тем, кто выше вас. А тем, кто ниже вас, вы равны быть, ну, никак не хотите. Потому что не для того вы так много трудились, работали, и вообще это у вас все честно заработало. Вы же не воровали, вы же там, в приватизациях не участвовали. Да, я все понимаю, я все понимаю. Но с тем, кто хуже вас, вы равняться не собираетесь. Вы собираетесь от них уходить в отрыв. Вы хотите, чтобы ваши дети учились в частной школе. Правда? Вы же не хотите их отправить в сельскую школу? Общеобразовательную. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Игорь, Москва.
Доброе, Игорь, пожалуйста.
Алексей, вы знаете, вот передача у вас очень, конечно, интересная. Вот,
ну и дай бог, да.
Да. Ну, я вот такого мнения придерживаюсь, что там богатый, у кого-то много чего-то, понимаете. На моем веку был знакомый, что, понимаете, тоже был среднего достатка, потом неожиданно стал богатым человеком. Я увидел просто, как меняются люди, как они с ума сходят, как они, понимаешь, не видят ни в чем, понимаете, счастья. Вот, ну, понимаю. Грубо говоря, просто они тупо, блин, вот на деньгах, понимаете, сидят, для них нет удовольствия там машину купить или что-то еще, понимаете.
Прям как про меня рассказываете прям.
Да, понимаете, я чувствую, да, про вас.
Пресыщение какое-то.
Обожаю вас. Да. Гургену привет хочу передать. Встречался я с ним один раз. Вот, да, поговорили, блин. Узнал я его по голосу издалека, из кабинета, а он к нам приезжал фотографию печатать.
Ничего себе. Ну, здорово.
Да, выхожу.
Видите, программа Гудошникова и радиостанция «Говорит Москва» объединяют людей. Все.
Да.
Ура, спасибо большое. Имущественное неравенство преодолимо, в том числе школа, Феррари, деньги и так далее. Конечно, Александр, конечно. Если забрать у всех Феррари, если не делать роскошные автомобили, не делать роскошные дома, не делать роскошные квартиры, не делать ремонты роскошные в этих квартирах, не покупать себе телевизоры огромных размеров, которые даже вы не можете охватить взглядом с угла до угла, потому что ну, слишком близко к нему стоите, да, он занимает все пространство ваше визуальное. Если этого не делать, то да, равенство легко достичь. Мы же в Советском Союзе имели равенство в общем и целом, почти. Ну да, бюрократическая какая-то верхушка жила получше в целом, но мы в Советском Союзе в общем и целом имели равенство. При том, что Советский Союз в пиковые свои моменты, ВВП Советского Союза было 40% от американского ВВП по размерам. Можете сейчас сравнить наше ВВП и американское ВВП. То есть представьте себе, если сейчас в России сделать равенство, что будет? Вы не обрадуетесь. Ой, вы не обрадуетесь, потому что те люди, до которых вам придется упасть при этом равенстве, они даже вас сейчас и не слушают, и меня не слушают. И они в наши офисы не заходят. А-а. Вам придется расставаться. Не понимаете?
А я понимаю.
Ну, разве мы хотим расставаться? Со своими деньгами-то, нет?
Не хотим. Мы хотим сидеть на них вечно. Понимаете? Вы не тот пролетариат, которому нечего терять, кроме собственных оков, цепей.
Вы вообще не пролетариат в целом. Вы же буржуа. Мелкобуржуазный элемент, но буржуазный. Мелко, но буржуазный. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Трубоукладчик академик Черский покинул место постройки СП-2. СП-2 — это «Северный поток-2». По данным портала отслеживания судов, он направляется на северо-восток. Ждем русскую вакцину, как манну небесную. Запад кинул братьев славян. Это заголовок в «Аргументах и фактах». Король репортеров Владимир Гелеровский не тосковал по старой Москве. Вечерняя Москва. Придется потерпеть. Синоптики рассказали, как долго в Москве будет высокое давление. А мне по кайфу. Обвал или укрепление? Экономисты разошлись в прогнозах по курсу рубля на 2021 год. Школу с лингвистическим уклоном готовят... к открытию в столичном районе. Отрадное. Вот еще такое. И более 1000 бизнесменов прошли обучение онлайн-акселератора МБМ. Что? Онлайн-акселератор? Ну, интересно. Это что-то современное. Мы идем дальше. А я правильно понимаю, что онлайн-акселератор — это как бы интернет-ускоритель? Что-то такое, да? Вдогонку прошлой темы, позвольте выразиться, Джастис им говорит. Главная причина страданий в неуемности человеческих желаний. Когда у тебя есть все теряет цели, желания, а дальше и общий смысл жизни. Ведь желание больше, желать большего нечего. Любые крайности почти всегда плохая штука, пишет Джастис им. Джастис им, у меня есть теория. Эта теория заключается в следующем. Вот ответьте мне, пожалуйста, вы же умные люди все. Если мы не говорим о причинах там, здоровья, но тем не менее, каковы причины людям не рожать детей? Почему люди не рожают детей? В чем причина? Если мы не говорим о здоровье, то есть просто человек не может родить ребенка. Вот у меня к вам такой вопрос. Ваше мнение, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. У меня есть идея, но я не хочу ее рассказывать заранее. Хочу, чтобы вы сказали. Ваше мнение. Почему люди не рожают детей? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, но я пока просто не готов к этому. Вот по 30 лет живу с девушкой. Ну, думаю, в следующем году соберу силами, морально. И начнем клепать.
А к чему конкретно не готовы?
К ответственности.
Ответственность. Хорошо, я понял. Спасибо большое. 30 лет не готов к ответственности. Очень хорошо. Очень хорошо. От жадности, пишет Григорий. Боятся, что не смогут содержать. Хотят удовлетворить свои похоти и страсти в первую очередь, пишет Владимир. Нет причины рожать, пишет Смекаеш. Лень, больше нет причин, пишет Карен. 7373948. Ответственность. Значит, как вас зовут, алло?
Доброе утро, Андреич, Москва.
Пожалуйста, Андреич.
Ну, я вот анализируя ситуацию со своими сверстниками, вот тоже как раз 30-32, вот так.
Так, и что же?
Многие действительно боятся какой-то вот финансовой ответственности, потому что это... Вот как-то вы в эфире сравнивали гитары, я помню, автомобили, фотоаппараты, если хотите, как бы все время вкладывать во что-то. То вот дети — это еще большее вложение, но ты как бы не просто в хобби вкладываешь, а вкладываешь в свое будущее.
Я понял. Но вот эти люди, они, ваши сверстники, с которым вы, ну, как по которым вы судите, они. Вы слышите меня, да?
Алло.
Да, вы меня слышите. Вот, да. А эти люди, они как живут? Они нормально живут? У них деньги-то есть?
Они живут неплохо. Они живут в Москве, а у них все в порядке. Есть работа, есть автомобили, и все у них в достатке, так скажем. Но при этом есть какой-то панический страх того, что ты в один момент можешь чего-то лишиться. Например, той же работы, той же зарплаты. И, например, я не знаю, не сможешь выплачивать очередную какую-нибудь ипотеку или кредит. И страх перед тем, что ты... не сам будешь голодать, а будет голодать твой, собственно, отпрыск. Вот это вот людей пугает. Я просто спрашивал, мне было интересно, почему вот так происходит, когда у людей, в принципе, все есть и все условия. Но люди
они что-то не рожают.
Собаку за 90 тысяч покупают вместо того,
да, вместо того, чтобы рожать вроде бы, да. Спасибо. Потому что не хотят менять свой образ жизни, уменьшать достаток, не хотят делиться с детьми, пишет Константин. Значит, 30 лет и не готов к ответственности. А что такого? Ну, сейчас люди поздно взрослеют, имейте это в виду. Инфантильное поколение, боязнь ответственности за других, пишет АМ. Эгоизм, пишет Григорий из СПБ. Григорий. А я вот с вами соглашусь. Вот простите, да, все остальные, ну, вы сейчас, может быть, еще мы успеем поговорить над этим, да? Я согласен с Григорием, это эгоизм. Просто банальный эгоизм. Ты не хочешь, чтобы в твоей жизни появился кто-то, кто будет важнее, чем ты в твоей жизни. Вот и все. Потому что твоя девушка или жена, ну, как сказать,
Можно бросить, там, да, или разойтись можно, или что-то еще. Это как бы что-то уж. Хотя некоторые бросают детей, такое бывает тоже. Но в целом, при правильном подходе, дети — это то, что смещает центр внимания в твоей жизни с тебя на них. То есть дети — это центр новой твоей жизни. Это смещение всех интересов в эту сторону, по факту. Ну, пока они не вырастут, во всяком случае. Да даже когда вырастут. То есть это добровольный отказ от того, чтобы быть в центре собственного внимания. А? Как вам такое? И люди не хотят расставаться с таким положением. Они не хотят быть не в центре собственного внимания. Они хотят быть пупом собственной земли. Они хотят быть главным местом приложений всех усилий, чаяний, надежд, всех эмоций для самого себя. Люблю себя любимого. Вот как-то так, понимаете? А если будет ребенок, то уже на себя любимого может что-то и не хватить. Может быть, себе любимому хотелось что-то купить, а не купишь. Может быть, хотел куда-то съездить, себя любимого свозить куда-нибудь, себе любимому что-то показать, а уже не поедешь. Особенно это, кстати, женщин касается. Надо на месте сидеть. Ребенок маленький, кормить его, грудью, все такое. Никуда уже не поедешь, сидишь дома, взаперти. Чего ж тут говорить? На добровольном, в кавычках сказать, карантине. Да? А хочется мир повидать, а хочется новые знакомства интересные, а хочется красиво жить, да. А хочется быть человеком, вокруг которого все водят хороводы, да. Проблемы которого самые главные проблемы. А тут, вот, понимаете, вот были два таких эгоиста, которые думали только о себе, и вот у них появился ребенок, например. И ведь один эгоист другому может сказать, когда один из эгоистов начнет привлекать к себе излишнее внимание, может сказать: слушай, вот у меня ребенком надо заниматься, а ты иди там это, подорожник себе приложи ко лбу, и полегчает тебе. Не до тебя сейчас, не до твоих стенаний вот этих вот всех. Давай, вот есть ребенок, да, а ты-то что, ты уже ну, взрослый человек, иди и решай проблемы свои сам, тьфу на тебя, и все. Обидно, обидно. Девочкам как обидно, представляете? Еще вчера она была в этой паре. Она была всем. Все следили за тем, болит ли ее голова, болит ли ее нога, что она делает, что ей нравится, что ей не нравится. Хочет она в ресторан или не хочет в ресторан.
А сегодня всем уже все равно, потому что покакал он там, пописал, нет, все нормально у него там, попа у него чистая, нет. Купать надо его, нет, надо купать его и ее, не знаю, если мальчика, девочка, там, неважно, там, ребенка, да, его, ребенка. Купать не надо, надо, там, кушает, температурки нет, все нормально, бегает, да, что, пошел. Вот, пошел, слово сказал. Какое слово сказал? Он сказал слово «да». Ой, какое слово он сказал. Дорогой, а я вышел на макраме. Ой, тьфу, вот он сказал. Вот как это молодец. И с мужиками то же самое. Девки вокруг них круги нарезают. Что ты хочешь, дорогой, покушать хочешь? Ой, я маечку тебе погладила. Погладила, все сделала. И тут появился этот... Человек новый, из ниоткуда. Он же не из ниоткуда гад берется, правильно? Ну, как он вообще, откуда он появляется? Особенно сознание, странная вещь. Вот. И он, агу, что-то там, сиську сосет, и уже вот, ну, сам себе там что-нибудь приготовь, и мне сейчас некогда, вот. Он у меня что-то плачет, ты давай, иди там, занимайся своими делами. Ну, секс, ну, как-нибудь потом. Как-нибудь потом решим вопрос. Сейчас надо самое главное ребенку уложить. А, что-то он проснулся, извини. Извини, вот. Ну да все, все. Ты перестаешь быть главным в собственном мире. Ты становишься номер два. Ты добровольно отдаешь свое лидерство какому-то постороннему, вновь появившемуся человеку. Боже мой, это ужасно. А ведь мы воспитаны все в абсолютно эгоистичном ключе, в запредельно эгоистичном ключе мы воспитаны. Во всяком случае, наше поколение точно. Я ж не знаю, как поколение до этого, поколение до того, которое было до этого. Вот наше поколение в абсолютно эгоистичном, а следующее еще хуже. Еще хуже. Те вообще только про себя.
только про себя. И вот эти все, мне нужно к психологу решить этот вопрос. Это очень сложный вопрос. Мне нужно сидеть у психолога и решать все эти вопросы. Иди решай свои вопросы у психолога. Алло, здравствуйте. Поэтому надо начинать с кота. Да, пожалуйста, говорите.
Коротко. У меня трое, и я понимаю, что жизнь начнется после 50.
Спасибо большое. 7373948. Отсчитал так, да? Четко. Так, когда они наконец-то свалят из дома, вот тогда-то я и... Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Москва.
Да, пожалуйста, Роман.
Вы знаете, мне 33, у меня 6 детей, 3 девочки, 3 мальчика. Я хочу высказаться по этому поводу следующее. Во-первых, меня пугают люди, у которых в 30 лет нет чувства ответственности. Наверное, вы в армии не были или еще что-то, или вас мама не научила быть ответственной.
Так, так.
Потому что, во-первых, посмотрите вокруг. Наша страна вырождается, а вы ходите до сих пор в танчики играете. Вот у меня ровесники, мои друзья, большинство играют до сих пор в танчики.
Или в гоночки в PlayStation сидят, играют.
Вы жалкие, вы просто жалкие.
Ужас.
Смотрите на себя. Вы сопливые, так. Блин, не знаю кто. Соплеметы, блин.
Так, так, так.
Это первое. Второе, по поводу ответственности. Ну, вы знаете, да, бывает такое, когда ты с женой хочешь так и остаться наедине ночью.
Да.
И только-только процесс запускается, и кто-то начинает кричать. У меня с самым младшим 5 месяцев. Ну и подумаешь, ну отложи это на полчаса,
и это,
на час,
и
на
это, два. И это не внутренний ребенок кричит, это внешний ребенок кричит.
В этом совершенно нет ничего страшного. Ничего, господа, пора взрослеть. Давайте начинать взрослеть уже.
Не хочется.
Это первое. Второе, если честно, вот это мое личное мнение. Да. Я считаю, что семьи, где всего лишь один ребенок, это все равно семья неполноценная. Потому что в семье должно быть два и более детей. Один ребенок, ну это во-первых, он будет эгоистом, скорее всего, да. Будет эгоистом.
Ну да.
Это все ему, все ему любимому, поэтому не знаю, да. Мне кажется...
Потому что если ты не делишь ничего с братьями и сестрами, то когда, ну как рожать потом детей? С ними же что-то надо делить. А, вот, а ты планировал себе М4, не ему.
Единственное, начинается рандеву, когда после 6 вечера мы все сходимся дома в квартире. У нас, правда, квартира большая, там более 100 метров, но тем не менее, когда мы сходимся все вместе, немножко вешаться хочется. Но это все эпизодически, это все переживаете, и потом в старости ты начнешь от этого получать кайф.
Ну,
соответственно,
я думаю,
давайте
сразу
вместе.
Да,
нет,
ну...
так нанимайте няню сейчас.
Ну что же, и в PlayStation не играть, что ли?
Слушай, я никогда в жизни вообще не играл. Я поиграл вот в 9 класса, и все. Играйте в детей, только в хорошем смысле этого слова. Играйте в детей. Ходите с ними на футбол, ходите с ними на карате, ходите еще куда-то
с ними. А в PlayStation играйте с ними играть можно?
Видеоигры вообще такая тема, зачем подсаживать ребенка?
Ну, в принципе, можно с ними иногда поиграть в PlayStation? Просто...
Можно?
Да, все, о, тогда мы, все, спасибо. Теперь я понял. Теперь, да, дети нужны, все, спасибо большое. Тут, знаешь, сидишь один, играешь. И хоть бы кто на сплитскрине с тобой, да, вот, погонялся бы. Ну, хоть бы кто. Или в Mortal Kombat тоже вот играешь дома, сидишь один. И что ты вот с этим компьютером? А другое дело навалять люлей всем по очереди. Вот если 6 человек, всем по очереди, значит, геймпад в руки. Кто папу сделает? Попробуй. И просто комбарями забивать их вообще жестко, жестко. Вот когда победишь меня в Mortal Kombat, тогда и будешь говорить. А пока ты щегол сопливый. И все, а сам целыми днями. Вот это кайф. Слушайте, вы мне подсказали. Это интересная идея. Да. Точно. Не победит же он меня в Mortal Kombat. Или победит. А вдруг ему не нравится? А вдруг он скажет, папа, видеоигры не для меня. Я люблю футбол. Футбол. Как можно это любить? Ногой пинать по кожаной сфере? Зачем? Я со своими гоняю, тема. Ну, Псайбот топ, пишет Имарион. Я всегда играю Рейденом. Имарион, я всегда играю Рейденом. Даже если он мне уже страшно надоел. Ну, мне просто нравится. Мне нравятся все боги грома и молний. Мне не нравятся люди из потусторонних миров, вот этих вот, в смысле, из подземных царств. Мне нравится бог грома и молний всегда. Во всех мифологиях. Они самые клевые. Самые. Тор. Рейджин. Он же Рейден. Все, бог грома и молнии. Если есть молнии, значит крутой. Если нет молнии, значит отстой. Все. Саб-Зиро топ. Саб-Зиро вообще что-то морозит. Че он морозит там вообще?
Морозь. У меня двое. Сын аутист, тяжело очень. Но зато жизнь имеет смысл более высокого порядка, чем тачка, шмотки, плойка, пишет один из наших слушателей. А мне 31, и мы с супругой второго хотим, хотя и сидим в ипотеке. Но мы поняли, что заводить ребенка страшно будет всегда, и всегда найдется причина, почему делать этого не стоит, пишет слушатель. Родители со мной в Сегу играли, это было намного круче, чем ходить с ними в музыкалку, пишет еще один слушатель. Это интересно. Но мои, бывают, засядут танчики и играют, Или в Марио. Вот как можно было играть в Марио? Это же такая неинтересная игра. Когда у тебя здесь и сейчас есть картридж. Все что-то говорили картридж, не знаю почему. Картридж, на котором у тебя есть Double Dragon и Battletoads. Что за игра? Особенно эти лягушки. Супер вообще. А Double Dragon 2... Кто-нибудь вообще играл в Double Dragon 2? Я даже купил себе отдельно Денди. Ну, в смысле, не Денди, как он там называется, неважно, что, куда вот эти картриджи втыкаются. И я, в общем, это прошел ее заново. Но там лучше вдвоем. Я помню, с Серегой проходили мы. Эх, сынки, я помню, с Серегой проходили мы Double Dragon вдвоем. Я за синенького, он за красненького. Эх, развешивали мы этому колдуну в конце, освобождали принцессу. Ну, обожаю. Еще музыка там вот эта. Ну, я ее все наизусть знаю. Ладно. А почему у вас нет детей, пишет дистрибьютор. Эгоист я страшный. Младший в семье. Любимчик публики, понимаете? Как это? Какие дети? Какие-то здесь... Мной восхищаетесь! Сюда смотреть! Я здесь! Мне нести еду! А, вот сюда! В рот положите! Вкусненькое! Конечно! А как вы думали? Что вы думаете? Я какой-то иной? Конечно! Я хочу машинку кататься, хочу спортивную машинку. По Москве хочу кататься, кабриолет. Вот чтобы все видели, какой я красивый на кабриолете еду по Москве. Хочу кататься, спортивный кабриолет. Хочу купить, кататься хочу. Вот. Меня просто вещи не очень интересуют. Я имею в виду вот шмотки. Ну, это неинтересно абсолютно. Я изобрел черная майка и все. И тебе больше ничего. Ну, в смысле, джинсы надо. Если в трусах и в черной майке, это слишком холодно. Зима. Было бы лето, можно было бы и в трусах. Значит, черная майка, черные джинсы, все, забыли. Машинку хочу. Хочу машинку. Хочу дом такой. Знаете, я же не думаю, хочу функциональный дом, в котором будет столько-то комнат, и в каждой из этих комнат будет ребенок. Да? Хочу бассейн, хочу бильярдную, хочу играть на бильярде постоянно, да. И бассейн свой купаться там, и кинотеатр смотреть, кино, которое мне нравится. Сидеть и смотреть, закрыться в этой комнатке и одному смотреть кино, чтобы ни одна скотина меня ни о чем не спрашивала. Ну, скотин-то рядом нет, ну а вдруг есть? Может, говорю, сволочь какая-то будет спрашивать, а это что? Я просто смотрю кино, отстаньте от меня, все. Я хочу тишину, смотрите, в тишине. Не хочу, чтобы меня кто-то спрашивал. Вот. И никаких собак. Хотелось бы кота. Но это тоже, понимаете, вот кот тоже сволочь, эгоист. Корми его, пои, чеши его. Но кот все-таки лучше собаки. Собаки это ужасно. С собаками вообще постоянно нужно играть. И ими постоянно нужно заниматься. Собаки это ужасно. Это какой-то высочайший уровень должен быть эмпатии в человеке, чтобы он заводил себе собаку. Нет, собака требует внимания, так не пойдет. Я собаку как себе представляю? Огромная цепь, здоровая морда. И ты вот просто шмат мяса ей в рот кидаешь с 5 метров. Типа, заткнись уже! И она... Вот так должна выглядеть собака. Все остальное это же не собака. Все остальное это то, над чем ты будешь дрожать и рыдать, когда оно умрет. Оно, скорее всего, умрет быстрее, чем ты. Печаль. А вот кот другое дело. Тихо ушел, где-то загнулся и все. Кто-то ему откусил ухо, выбил глаз. Он от этого только лучше. Гуляет, приходит. Ну, раздавили. Ну, что ж теперь? Кота раздавили, что бывает. Хотя мой друг делал операцию, собирал ногу, ну, в смысле, лапу коту. Но потом у него... Онкологическое заболевание было у кота. Не удалось спасти. И другой кот, второй, тоже хороший, породистый, тоже скончался. Там что-то было с... Я уж не помню, с чем.
Ну, в общем, тяжелая история. Болезнь. Он ушел.
А? И кот, и пес, как сволочь, собака, друг. Кот, сволочь, собака, друг, пишет Трифит. Вот лучше кот. Вот лучше кот, чем собака. Кота не надо постоянно контролировать. Он сам себя контролирует. Кот самостоятельный, поймите. Кот удобнее. Но, видите, нет у меня кота. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Андрей беспокоит, Москва.
Андрей, вот еще секунду. А вот представляете, раз кота взял себе, наконец-то, а у ребенка аллергия на него, придется выкинуть?
Ну, да, на самом деле. Но я чуть-чуть пораньше хочу вернуться. Да, по поводу, вот человек сказал, что у него 6 детей, и ответственность, и все такое, и он против приставок. Я вам могу сказать, что вот у меня двое, мне 34 года. Я сейчас кайфую от детей. Я понимаю, что это мое продолжение. И то, что хочется делать мне, я с удовольствием делаю, например, со своей 9-летней дочкой.
Доча, я купил тебе BMW M4, но пока на ней буду ездить я.
Нет, немножко не так. Смотрите, не так. У меня дочка занимается мотоспортом. Шоссейно-кольцевыми мотоклонками.
Все, я знаю, я видел. Вы мне как-то раз звонили. Я ее видел на лидере, на трассе.
Да, угу. Все верно. Да. Так вот, мы на даче с ней носимся по полям, по лесам с огромным удовольствием. Также дома мы с огромным удовольствием, я играю с ней в Соньку, мы купили Дэнди. Она спрашивала: папа, а что вы в ваше время, во что вы играли? Mm-hmm. Мы купили с ней Дэнди и рубимся в Battle Tots.
Ладно?
Да,
и да в танчике. Да вы живете мою жизнь!
Поэтому я говорю о том, что дети...
Вы живете моей мечтой.
Это не обуза, это продолжение вас, особенно когда вы понимаете, что то, что делают дети и хулиганят, и все остальное, это... ну, банально, ваше продолжение и ваше, скажем так, проявление. Mm-hmm. Это намного проще воспринимается, ты с ними перестаешь ругаться и начинаешь получать от этого всего удовольствие. Mm-hmm. Вот, поэтому... А не рожают в основном те, кто действительно был в семье один, mm-hmm. и те, кто жил, ну, скажем так, очень хорошей жизнью в плане том, что все для него было.
Да,
и
да.
Сейчас, и
обласканный,
сейчас
обласканный.
Да, да, да. Да.
Вот я обласканный. Я весь зацелованный.
Вот, ну, мы росли с сестрой, да, и у меня всегда было понимание, что дети – это круто, потому что, ну, во-первых, чем больше детей, тем меньше ты на них времени тратишь, потому что они занимаются друг другом, начинают заниматься друг другом. То есть это раз. Ну и, конечно, да, спутница жизни должна быть правильное в плане том, что чтобы не происходило такого, о чем говорили вы, да, что все внимание переключается на ребенка при рождении ребенка. Спутница жизни в этом плане должна быть грамотная. Она должна понимать, откуда эти дети взялись и почему они бегают, кушают и все остальное. То есть мне в этом плане с супругой повезло.
А вы когда-нибудь разговаривали или общались с женщинами, которые, внимание, звезды?
Мне такие женщины, честно говоря, не сильно интересны.
Зря.
Вот это очень интересно. Женщины-звезды, это, конечно, все здорово, но это, знаете, как картина в музее. Прикольно смотреть, но иметь такое в собственном пользовании бестолковая идея.
Но вы, конечно, спасибо большое. Вы мне, конечно, вот душу сейчас вот вообще травили, своим звонком травили. Сейчас объясню, почему. Как у вас все такое все вот правильно сложилось? И в мотоциклах вы катаетесь, и в Соньку вы играете, и даже Battle Tots вы отняли святое у меня. Я думал, что никто уже в Battle Tots, кроме меня, не играет, ни у кого нет, оказывается, есть. И что же мне тогда остается? Что же мне тогда остается? Надоели эти олигархи, иметь бы свой загородный дом, мотоциклы, все такое, пишет Евгений. Ну, чушь сразу олигархи-то. Зажравшийся, пишет Д. Заводим детей для статуса. Разве это не эгоизм, пишет Михаил. А кто-то... Ну, Михаил, смотрите, у меня осталась одна секунда. Я не понимаю фразу «завести детей». Я понимаю фразу «завести попугая», «завести детей» не понимаю. Ну, ладно, это потом. Это долгий разговор. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.